Здравствуйте, сегодня четверг, 4 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский считает главными стратегическими задачами Украины в наступившем году контроль в Черном море и изоляцию оккупированного Крыма. Кто может быть организатором взрывов в иранском городе Керман, в результате которых погибли более 100 человек? В России начал действовать закон о налоге на доход по банковским вкладам. Также сегодня.
Особой надежды возлагать на российскую судебную систему нам не приходится, поэтому я надеюсь на дипломатическое влияние и на межправительственную какую-то работу, контакты между США и Россией.
Муж арестованный в России, журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашева и Павел Буторин о борьбе за ее освобождение. Начну сегодня с хорошей новости. Состоялся первый почти за полгода большой обмен военнопленными между Украиной и Россией. По сообщениям украинской стороны, в Украину вернулись 230 украинских военнослужащих, которых, если верить данным Министерства обороны России, обменяли на 248 российских военных. Нынешний обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Что же касается хода самой войны в Украине, после массированных обстрелов украинских городов все последние 5 дней, минувшая ночь прошла относительно спокойно. В целом же ситуация в первые дни января характеризуется как эскалация боевых действий. Это касается и ситуации на фронтах, и уже упомянутых мной обстрелов украинских городов и ответных ударов по Белгородской области. Владимир Путин уже 1 января сделал что-то вроде программного заявления. Встречаясь с ранеными военными в госпитале имени Вишневского, он заявил, что Украина России не враг, а во всем виноват Запад, годами провоцировавший российско-украинский конфликт.
Дело не в том, что они помогают нашему противнику. Они наш противник. Они их руками решают свои вопросы. Вот в чем все дело. Это на протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе. Да и то, там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае, в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо. Они хотят раздробить. Ну, собственно говоря, ну, вы молодые люди. Кто-то читал, кто-то не читал. Но они не скрывают это. Они же публично об этом говорят и пишут. Причем на протяжении десятилетий. Если говорить о современной истории. На протяжении десятилетий. Просто пишут, откровенно говорят об этом. Разделить на 5 частей слишком много. Это, знаете, я могу вам до утра об этом рассказывать. Но это очевидно. Поэтому они, этот так называемый киевский режим, они его пестовали достаточно долго, именно для того, чтобы создать этот конфликт.
Это был Владимир Путин. Сегодня Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства иностранным гражданам, заключившим контракт на военную службу в период так называемой специальной военной операции. Так в России до сих пор называют агрессию против Украины. Важное заявление уже сделал в новом году и президент Украины Владимир Зеленский. Он дал интервью журналу «Экономист». Не вдаваясь в подробности, Зеленский обрисовал стратегические цели Украины в наступившем году. Это прежде всего контроль над Черным морем, а также изоляция оккупированного Крыма, что, по его словам, включает в себя вывод из строя такого объекта, как мост через Керченский пролив. Что касается возможности переговоров с Россией, то Зеленский подчеркнул, что не видит никакого желания Владимира Путина идти на такие переговоры.
That is not the moment.
Сейчас не время для обсуждения компромиссных или бескомпромиссных решений, потому что Россия не предпринимает никаких фундаментальных шагов к миру. Мы не можем договариваться с Россией о том, чтобы она нас не атаковала. Она может сделать это в любой момент. Мы должны быть к этому всегда готовы. Почему у меня такая реакция? Потому что они всегда говорят одно, а делают другое. Путин на своей пресс-конференции говорил: «Мы не достигли всех целей, мы будем двигаться вперед». И что, мы должны просить его не нападать нападать на нас, такая позиция была бы проявлением слабости, которую он чувствует как зверь, потому что он и есть зверь, который чувствует запах крови и чувствует тогда свою силу и сожрет тебя полностью. Со всеми европейскими союзами, НАТО, забудьте об этом. Вот поэтому я не вижу никаких признаков приближения мира. Я вижу только шаги террористического государства.
Вопрос о предоставлении Украине новых партий боеприпасов, вооружений и средств ПВО стоит все более остро. После массированных российских ракетных ударов по Украине стало особенно очевидна нужда Украины в системах ПВО «Патриот», без которых, как подчеркнул командующий ВСУ Валерий Залужный, последствия этих ударов были бы просто катастрофическими. А советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби на своем очередном брифинге тоже отметил отсутствие сигналов со стороны России о готовности к переговорам и вновь энергично призвал Конгресс принять закон о предоставлении Украине военной помощи.
Если говорить в общем, то последние 2-3 дня все мы наблюдали, как Россия продолжает удары с применением дронов и ракет, иногда баллистических ракет, по целям внутри Украины. Не только военным, но и гражданским целям. Они бьют по инфраструктуре. Несмотря на все появляющиеся в прессе сообщения о том, что Владимир Путин вдруг проявил готовность к переговорам. Он не ведет себя как человек, который хочет о чем-то договариваться. Путин делает все возможное, чтобы положить Украину на лопатки. И именно поэтому особенно важно, чтобы предложенный президентом США закон о дополнительной помощи Украине был принят. Перед самым Новым годом, сразу после Рождества, мы передали Украине последний пакет военной помощи, который Белый дом мог профинансировать. Нам необходимо получить поддержку от Конгресса, чтобы продолжить эту помощь.
Вопрос о том, как будет действовать Украина, если окажется без военной поддержки стран Запада, в интервью американскому телеканалу CNN отвечал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обозреватель CNN Кристиана Манпур спросила у украинского министра, есть ли у Киева план «Б» на этот случай. И вот что Кулеба сказал, в частности, в ответ.
«We don't have plan B. We are confident in plan A.
У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А. Украина будет всегда продолжать бороться, используя имеющиеся ресурсы. И как правильно сказал генеральный секретарь НАТО, то, что передается Украине, это не благотворительность. Это инвестиция в безопасность стран НАТО, в том числе инвестиция в благополучие американского народа. Потому что если представить себе, что Россия побеждает в Украине, лидеры государств во многих других регионах мира захотят пойти по ее стопам. И обеспечение безопасности в этих регионах, борьба с этими лидерами обойдутся Америке гораздо дороже.
Это был министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Теперь о трагическом событии, которое может в дальнейшем оказать самое существенное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке и во всем мире. В Иране, в городе Керман, на юго-востоке страны, в среду произошли взрывы на городском кладбище неподалеку от могилы генерала корпуса стражи исламской революции Касема Сулеймани. Сообщается о гибели по меньшей мере 103 человек, больше 200 получили ранения. Взрывов было как минимум 2. Они произошли на дороге, ведущей к мемориалу. На кладбище в этот день проходила траурная церемония, приуроченная к 4-й годовщине убийства Сулеймани. Касем Сулеймани был командиром спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражи исламской революции. Это подразделение занималось спецоперациями за пределами Ирана. Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате ракетной атаки ВВС США, предпринятой по личному распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа. В организации нынешних взрывов президент Ирана Ибрахим Раиси прямо обвинил Израиль и пообещал отомстить. При этом американская газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Израиль заверил своих союзников в том, что не имеет ко взрывам в Кермане никакого отношения. Некоторые специалисты по Ближнему Востоку предполагают, что целью теракта было заставить Иран быть более активно вовлеченным в войну на Ближнем Востоке. А американский бригадный генерал в отставке Стив Андерсон считает, что речь, скорее всего, идет о противоборстве соперничающих в самом Иране группировок.
Безусловно, главное опасение сейчас, что произойдет новая эскалация насилия, которая приведет к еще большему кровопролитию в секторе Газа. Я, конечно, не могу знать точно, но я уверен, что Соединенные Штаты не имеют к этому никакого отношения. Я предполагаю, что это внутренний конфликт в Иране, особенно учитывая, что стало целью теракта. Сулеймани был ликвидирован 4 года назад Соединенными Штатами, но последнее, чего США хотели бы, это жертвы среди мирного населения и новая эскалация сейчас, когда после убийства Аль-Арури в Бейруте ситуация напряжена как никогда. Так что Соединенные Штаты не могут стоять за этими взрывами. И Израиль, как я полагаю, тоже. Я склоняюсь к тому, что это внутренний конфликт в Иране, где есть много соперничающих группировок.
Мнение американского бригадного генерала в отставке Стива Андерсона. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С 1 января этого года россияне впервые должны будут заплатить налог на доход по банковским вкладам, превышающим 1 миллион рублей. Закон о налоге на проценты по вкладам был принят еще несколько лет назад, однако последние два года действовала налоговая отсрочка. Налог на депозиты может повлиять на поведение инвесторов, использующих такой инструмент, как банковские вклады. Об этом я беседую с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Сколько теперь вкладчики будут платить за проценты по своим вкладам?
Во-первых, давайте начнем с того, что это касается не всех вкладов. Изначально шла речь о том, что будет облагаться доход с процентов от вкладов больше миллиона рублей. Но рассчитывается вся сумма всех вкладов во всех банках. Благодаря тому, что Центральный банк выстроил систему, позволяющую контролировать граждан довольно эффективно, разбросать вклады по разным банкам не получится, учитываются все вклады. Налог был введен еще в 2020 году, так называемый народный налог на сверхдоходы. Он только сейчас начинает работать. С 2024 года банки сами будут впервые со своих вкладчиков собирать деньги и посылать налоговую инспекцию. Значит, сейчас есть еще одна такая деталь. Эта ставка зависит от привязана к ставке рефинансирования Центрального банка. Соответственно, если доход с миллиона рублей по ставке Центрального банка 15%, то есть если вы получаете проценты с вкладов в районе 150 тысяч, то это не облагаемая налогом база. Да? Вот все, что выше, с этого платится налог. Поэтому не обязательно на счетах должен лежать миллион, если деньги лежат под более низкий процент. Соответственно, сумма, с которой эти проценты, этот налог не платится, выше. Другое дело, что именно сейчас это очень не кстати такая мера, потому что Центральный банк жалуется на потребительский бум. Банковские депозиты – это способ каким-то образом заморозить немножко доходы и потребительскую активность. Соответственно, вот этот налог, он будет дестимулировать граждан хранить деньги на депозитах в банках и добавит свою толику в разгон цен. Тем более сейчас, после того, что перед Новым годом в ряде российских регионов, в том числе и в Москве, случился форменный набег на магазины, причем от продовольственных до торговых центров, торгующих какие-то одежды, аксессуаром и прочим, этот потребительский бум может привести к дополнительному скачку цен. Правительство выигрывает гораздо меньше, чем получает.
Я хотел бы, чтобы вы уточнили, вот этот набег на магазины, он чисто новогодний или еще какие-то причины?
Ну, предновогодний в значительной степени. Причин несколько. Начать с того, что в Черную пятницу, еще осенью, если вы помните, на Wildberries совершили правоохранительные органы набег на логистический центр Wildberries, и интернет-торговля стала гораздо менее надежным средством в России. Заказывать через интернет товары стало менее удобно, надежно, сроки доставки увеличились. Но это тоже связано с разными факторами, включая облавы на мигрантов, которые устраиваются регулярно, в том числе в новогоднюю ночь. Поэтому люди пошли, чтобы уж точно что-то все купить, в магазины. Торговые центры и в том числе и продовольственные сети, были не очень готовы к такому вот набегу. Да? Но плюс еще все вот эти декабрьские страдания с яйцами, с куриным мясом и всем прочим. Ну вот, это все одно на другое наложилось. И мне многие мои знакомые сказали, что вспомнили 90-е фактически.
Ну вот если возвращаться к налогам на доходы по вкладам, насколько я понимаю, это общепринятая мера. В западноевропейских банках, по-моему, вот эти доходы облагаются налогом уже давно. А почему в России до сих пор этого не существовало? Ведь, казалось бы, это удобный способ получать деньги государству.
В западных странах везде устроено по-разному, да. Вот этот налог на сверхдоходы, он стал довольно распространенным и вводится в развитых странах после кризиса 2008 года. Что касается того, насколько он хорош или плох, то здесь фактически получается, что человек платит дважды, да. Кладя деньги в банк, он уже заплатил подоходный налог с них. А после того, как он договорился с банком о том, что банк его деньгами оперирует и где-то там размещает, ну да, человек получает доход, но это доход с тех денег, с которых уже налог уплачен. Поэтому здесь довольно неоднозначная история. Потом, скажем так, что в России есть арендный доход государства, которое по умолчанию, ну, был такой общественный договор, да, вот вы пили деньги от продажи нефти и газа, но особо население не трогаете, и поэтому в России довольно низкий всегда был подоходный, вот эта плоская низкая шкала подоходного налога, чрезвычайно эффективная, благодаря тому, что у государства есть другой источник дохода для того, чтобы финансировать все свои прихоти и желания. Сейчас, судя по всему, этот источник гораздо меньше приносит, поэтому правительство ищет способы увеличить свои доходы. Ну, соответственно, так и получается. Поэтому сравнивать российскую налоговую систему с налоговой системой, например, там, я не знаю, Швейцарии или Франции, у которой нет нефтяных месторождений, ну, не очень корректно. Если сравнить с Саудовской Аравией и с теми льготами и привилегиями, которые получают граждане той страны, ну, получится совсем другая картина.
Еще раз я хотел бы уточнить. Вы упомянули о том, что вот этот закон о налогообложении доходов по вкладам разрабатывался или был принят даже еще в 2020 году.
Да, да, да.
Его вводят сейчас. Все-таки это как-то связано с нынешней войной? Или настало время, когда этот закон должен вступить в силу?
Его откладывали из-за коронавируса. Да, это не было связано с войной. И если бы это было непосредственно связано с войной, его бы ввели в 22-м году еще, да, когда Силуанов бегал и искал деньги. Или в 23-м. Нет, это просто вот была отложенная такая мера из-за коронавируса.
Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Европейская комиссия после предварительного расследования возбудила производство против социальной сети X, это бывший Twitter. В середине октября прошлого года представитель регулятора Тьерри Бретон официально обратился в социальные сети X, Meta и TikTok, призвав их быть бдительными по поводу распространяемой некоторыми пользователями этих социальных сетей дезинформации и агрессивных публикаций. Социальной сети X может угрожать крупный штраф и, в теории, запрет работы ее в Европе. С подробностями корреспондент «Голоса Америки» в Брюсселе Валентина Васильева.
Согласно Европейскому акту цифровых услуг, у соцсети X, бывший Twitter, в Европе 112 миллионов подписчиков. И все они, пока, правда, только гипотетически, могут лишиться любимой платформы для обмена короткими сообщениями. В декабре Еврокомиссия заподозрила соцсеть Маска в распространении дезинформации и нелегального контента. По иронии судьбы, об этом еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил в своем твите.
Мы начинаем официальное расследование против соцсети X по подозрению в нарушении обязательств по борьбе с дезинформацией и нелегальным контентом, обязательств по транспарентности и по подозрению в создании интерфейса, который вводит пользователей в заблуждение.
Это первое расследование, которое запустила Еврокомиссия в рамках нового европейского акта цифровых услуг. Он, в частности, регулирует контент мессенджеров и соцсетей. Документ, который вступил в силу в августе, обязывает платформы удалять ложные сведения, на которые укажут независимые фактчекеры. На X в Еврокомиссии жаловались давно. В сентябре еврокомиссар Вера Юрова заявляла, что соцсеть является крупнейшим распространителем российской дезинформации о войне в Украине, а эксперты Центра европейской политики говорили о компаниях по дезинформации из Китая. Однако последней каплей стало распространение ложных сведений о конфликте на Ближнем Востоке. В Еврокомиссии говорят, расследование может продлиться месяцы. Такой случай первый, так что предсказать, как все будет развиваться, сложно. Если подозрения подтвердятся и соцсеть X не захочет их устранять, компании грозит штраф до 6% от глобального оборота. А в совсем крайнем случае платформу в Евросоюзе могут и временно заблокировать. Впрочем, в октябре и сам Илон Маск грозился уйти из Европы, если проблемы с новыми европейскими правилами окажутся слишком большими. Однако, по словам представителя Еврокомиссии Йоханнеса Барке, об этом пока речь не идет.
Еврокомиссар Баритон встречался с Илоном Маском несколько раз. Он проводил стресс-тест, чтобы посмотреть, как X модерирует контент. До этого он также приезжал в США встречаться с Маском. X определен нашим законодательством как крупная онлайн-платформа, и поэтому он должен соответствовать правилам и обязательствам согласно акту цифровых услуг. Поэтому, если завтра они решат отключить на территории Европы все свои сервисы, это должно быть отражено в законодательстве. Но я не думаю, что сейчас речь идет об этом. Все-таки европейский рынок очень привлекательный. У нас 400 миллионов граждан, и многие пользуются X.
Эксперт Центра европейской политики Ансельм Кустерс тоже считает, что до блокировки X дело вряд ли дойдет.
В теории такая блокировка возможна, но на практике я не думаю, что она состоится. Я думаю, что угрозы Илона Маска пустые. У него сейчас много проблем. Рекламодатели уходят с платформы, деньги уходят, пользователи экспериментируют с другими соцсетями, такими как Blue Sky. Да и вообще в Европе у X 112 миллионов пользователей. Это очень много, и вы вряд ли хотите потерять такое количество пользователей. С другой стороны, Еврокомиссия тоже вряд ли захочет принимать решение против 112 миллионов европейцев, особенно перед выборами в Европарламент. Так что я ожидаю, что будет какое-то взаимодействие между компанией и Еврокомиссией, в итоге чего они придут к обязательствам по поводу модерации контента и борьбе с дезинформацией.
Валентина Васильева, Брюссель.
И последнее на сегодня. Наша коллега, журналистка татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Алсу Курмашева встретила Новый год в казанском СИЗО. Алсу, которая является гражданкой России и США, приехала в Россию в мае прошлого года, чтобы навестить болеющую маму. При вылете обратно в июне у нее конфисковали оба паспорта. Против Алсу было возбуждено дело о неинформировании российских властей о получении иностранного гражданства. А в октябре, почти сразу после того, как она заплатила штраф по этому делу, ее задержали и предъявили обвинение в том, что Алсу не зарегистрировалась в России в качестве иностранного агента. Алсу была помещена под стражу. В СИЗО она узнала о возбуждении еще одного дела против нее за распространение книги «Нет войне», в которой собраны свидетельства россиян, выступивших против российской агрессии в Украине. Я беседую с мужем Алсу, журналистом Павлом Буториным. Как дети переносят разлуку с мамой? Сейчас вам пришлось встречать Новый год без нее. Как все это было?
Ну, дети очень тяжело переносят разлуку с мамой. Уже более 7 месяцев мы без Алсу. Сначала хотя бы была возможность с ней разговаривать по телефону, но с 18 октября, когда ее задержали и увели, дети не слышали голоса своей мамы, не видели ее. А если видели, то только в фотографиях информационных агентств за решеткой. Это, конечно, очень тяжело переносить. Но, к счастью, мы окружены очень заботливыми друзьями, сторонниками Алсу. Дети получают поддержку и из своей школы, от учителей, от друзей, от друзей нашей семьи, за что мы очень благодарны.
А какое-то поздравление от Алсу она передала? Если да, что она говорила, что писала, может быть?
Да, Алсу имеет возможность посылать письма из изолятора, и в декабре, еще до праздников, она передала своим друзьям и сторонникам новогодние пожелания. Всем, причем друзьям и сторонникам, выразила свою благодарность, поддержку, написала спасибо за то, что помните меня и мою семью, и даже написала, что, цитирую, «ваши сообщения и ваша поддержка проникают сквозь тюремную решетку и согревают мое сердце каждый день». И она добавила, «у нас так много впереди, мы будем создавать, путешествовать, учиться друг у друга, расти детей, и мы будем это делать все вместе». И закончила свое сообщение фразой «празднуйте свободу и любовь». Ну и мы с детьми смогли передать наши праздничные пожелания Алсу заранее, до наступления Нового года, потому что сейчас Несмотря на то, что в России это самый популярный праздник, но и, как все другие заключенные в казанском СИЗО, Алсу в эти дни не получает почту. До 9 января к ней не допустят адвокатов. И, кстати, в одном из последних сообщений Алсу написала, что ее сейчас перевели в другую камеру, и добавила, что как-то странно ей встречать Новый год без телевизора. Но она и написала еще, что чувствует любовь и поддержку друзей каждую секунду. И я тоже с своей стороны призываю эту поддержку сохранять и в новом году работать над ее освобождением.
Ну вот об этом я тоже хотел спросить. Я вижу, как ваш коллега, сколько усилий вы предпринимаете, говоря о вот этом деле Алсу с прессой, общаясь с американскими представителями, учитывая, что Алсу в том числе и гражданка Соединенных Штатов. Как вам удается, оказывается ли вам какая-то поддержка, в том числе и материальная, или можно ли оказать такую поддержку?
Да, мы сейчас запустили кампанию по сбору средств в поддержку семьи Алсу. Ну, не мы, а скорее ее сторонники и друзья. Тут надо сразу оговориться, что никакая сумма денег не облегчит страдания Алсу в российской тюрьме или переживания ее детей. Но, тем не менее, в борьбе за ее освобождение ее сторонники запустили кампанию по сбору средств. Эта кампания направлена исключительно на поддержку семьи. Эти деньги не идут в Россию. Адвокатов мы оплачиваем из других средств. Что касается наших контактов с американскими властями, да, я благодарен за то внимание, которое получило дело Алсу в Вашингтоне, вообще в Соединенных Штатах Америки, и в прессе, и среди правительственных чиновников. Но, тем не менее, я по-прежнему надеюсь, что правительство Соединенных Штатов вскоре признает Алсу неправомерно заключенной и выделит средства на конкретную работу над ее скорейшим освобождением. Я думаю, что это было бы очень важным шагом. Например, такой статус имеет журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. Но, тем не менее, какие-то контакты продолжаются с правительством Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что особой надежды, к сожалению, возлагать на российскую судебную систему нам не приходится. Поэтому я надеюсь на дипломатическое влияние и на межправительственную какую-то работу, контакты между США и Россией, а также и между Россией и другими какими-то третьими странами.
Я беседовал с мужем арестованной в России журналистки татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Алсу Курмашевой Павлом Буториным. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».